Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья! С вами «Формула семьи» в прямом эфире. Здесь сегодня Эльвира Черепенко и Юрий Пожилаев. Юрий, добрый день.
Здравствуйте.
Мы сегодня из дома, но все в порядке. Новая пандемия не началась. Просто мы переоборудуем студию, так что скоро мы увидимся уже с вами в студии, как обычно. Ну что, друзья, мы сегодня говорим на тему, как родительские чаты приводят к трагедии. Конечно, мы вовремя с вами, Юрий, выбрали эту тему. Сегодня 25 мая и последний звонок. И как бы родительский чат на этом практически прекращает свое существование. Так, извините, у меня вертолет. Я предполагаю, что это слышно. Но я ничего не сделаю. Сейчас пролетит. Ну, ничего, впереди выпускные, еще организация выпускных, впереди ЕГЭ, ОГЭ, по-моему, в 9 классе. Когда? Тоже в июне сдают или нет?
Да, в июне, все да. В июне.
Ну, в общем, да, еще есть о чем поговорить в этих родительских чатах, поэтому в последний вагон мы все-таки запрыгнули. Итак, тема эфира «Как родительские чаты приводят к трагедии». Юрий, почему к трагедии? Объясните, пожалуйста.
Ну, потому что в одном из городов не так давно была трагедия как раз. Совершена, когда два родителя, папа с мамой другого ребенка, поспорили по поводу чего-то в чате. Мама пожаловалась своему мужу, он пришел, пришел куда-то, по-моему, в Сбербанк, в общем, кастетом там его они ударили, и он погиб. И достаточно была такая резонансная история, потом еще была одна история, где там 6 мужиков, 6 родителей назначили стрелку, с оружием туда пришли. Ну, слава богу, там никого никого не убили. И это хорошо. Я состою в родительских чатах, как родитель, и меня не доставляет достаточно много беспокойства, поэтому я думаю, ну, о чего бы не поговорить про родительские чаты. Тем более, есть о чем поговорить, и люди-то мы все разные, и особенно родители, кто-то домохозяйка, кто-то, ну, там, исходя из профессиональной занятости или вообще по темпераменту судить. Ну, в общем, люди разные, и порой в чатах возникают конфликты, и эти конфликты, ну, бывают затяжные, тяжелые. И я сейчас уже не в родительском комитете, я побывал 2 года, в общем, рука бойца колоть устала. Но у меня нет столько времени, чтобы все это прочитывать и как-то реагировать. Моя жена до сих пор, у нее терпения больше, и поэтому я в теме, я в топике, и поэтому хотел об этом с вами поговорить. Тем более каникулы уже скоро, чаты исчезнут, хотя есть не только родительские чаты, есть, например, чаты района, чаты профессиональные какие-то, есть чаты там, ну, не знаю.
Они сильно отличаются от родительских, мне кажется, потому что все-таки родительские чаты – это где ты обязан принимать непосредственное участие, потому что это от этого зависит, ну, какие-то небольшие решения для твоего ребенка. Туда класс поедет или не поедет, сдадут или не сдадут на эти жалюзи. Я утрирую, я не знаю, как там сейчас происходит. Будет праздник или не будет, а все-таки районные чаты, профессиональные, ну, ты можешь тихонечко там наблюдать, ничего не высказывая, пролистывать переписку и понимая, что, в принципе, ничего важного ты не пропустишь, потому что это тебя не так сильно и касается.
Ну, что-то касается, невозможно, не может что-то не касаться, потому что ты можешь читать, и вот будет обращение к тебе, вот это вот, а вы, мамаша, красной косыночки. Почему вы молчите? Ну, например, аватарку у тебя в красной косынке.
Про районные чаты, что...
А про районные?
Мне кажется, ну, это разные вещи как раз, потому что школьные чаты касаются родителей больше гораздо.
Ну, родительские чаты, да, их гораздо больше. Так или иначе, мы сейчас обращаемся к аудитории, к родителям. Так или иначе, они состоят в родительских чатах, потому что сейчас вроде как пандемия, в школу ходить нельзя, родительских собраний нет, и поэтому все решается через чаты. То есть есть чаты просто, где родители, где инициативная группа, а есть чаты с учителем. Например, я состою в 4 таких чатах. То есть есть чат родительский, младшего сына, старшего сына, и есть чат с учителем. Вот, и везде родители общаются. Есть очень продуктивные и плодоносные родители, которые пишут очень и очень много. Ты так бах, открываешь, у тебя 862 сообщения, и и не хочется читать, потому что это невозможно иногда.
Что делать-то с этими чатами? Вот у нас тема такая, что это острая, конфликтная тема, вернее, в смысле, сами чаты, они острые, они выводят на конфликт. А что делать, если тебе не хочется в этом всем участвовать, но нужно? Как действовать? Как сохранить мир? Мы сегодня об этом? Мы сегодня о хорошем, Юрий?
Мы сегодня о хорошем. Да вообще надо о хорошем говорить побольше. Плохого и так много. Плохое так нам прилепляется, и мы в плохом порой и сидим. Ну, вот это сегодня яркая такая. Я сегодня почему-то в черненьком. Но зато я могу показать вот желтенький футлярчик. А, конечно, о хорошем. Будем учиться.
У нас Михаил спрашивает, это в России так или везде могут люди из родительского чата убить? Ну, Юрий привел примеры из России.
Как из Волгограда. Это пример в Волгограде был, произошел. Ну, к сожалению, это так.
Вот. Я думаю, что в других странах тоже есть конфликтные ситуации, но все-таки давайте мы сегодня будем говорить про нашу страну, про наше поле, где мы работаем, где мы взаимодействуем, потому что, ну, а какой нам смысл сейчас обсуждать, как, например, не знаю, во Франции? Ну, если только в качестве примера какого-то. Поэтому давайте сегодня обсуждать российские проблемы, потому что мы ходим в российские школы и общаемся с учениками и с родителями российских школ.
Да, друзья, если вы нас слушаете, если вы стоите в чатах, напишите вообще, как вы там мирно существуете, и вокруг какой идеи вы объединены, и как вы решаете конфликты, если эти конфликты у вас там возникают. Ну, было бы очень интересно познакомиться напрямую с вашими чатами, и вообще вот с вашим опытом, который вы приобрели, будучи, проживая свою жизнь в этих чатах. Но классическая ситуация, почему вот происходят конфликты. Ну, например, это же деньги. Вот. Деньги – это вот это. Ну, так или иначе, родители собираются на выпускной, родители собираются там, чтобы купить там, что там, купить тряпки, купить какие-то дополнительные тетради, пособия какие-то, чтобы поздравить учителей, там, классного руководителя, чтобы купить ей там чай, кофе, потанцуем, букет цветов какой-то и так далее. И поэтому суммы бывают разные, то есть, ну, там, где-то собирают там 5 тысяч, где-то 10 тысяч, ну, и понятно. Не все с этим согласны, и вот порой вокруг денег начинается такая суматоха. Это слишком дорого, а зачем вы подарили эти подарки? А вот иногда детям что же, я не знаю, как сейчас, у кого как. Вот дети иногда тоже дарят подарки друг другу на 8 марта, в этом участвуют родители, это берется порой из общего бюджета, и какие-то подарки не нравятся, вот мы принес какую-то фигню, вот подарили, а кто это синициировал, и так далее, и подобное. То есть, ну, зацеплявок-то достаточно много, в принципе-то существует, да, и люди проявляют недовольство, так-то терпения не хватает, и выясняют то одно, то другое. К сожалению.
Деньги – это очень острая тема. Я думаю, что нам сейчас еще напишут тоже по этому поводу. Но подождите, я тут хочу вступиться в защиту родителей, которые не хотят ничего сдавать. Если я правильно помню, то школа как бюджетное учреждение, оно финансируется полностью бюджетом. Я, правда, не знаю точно, каким государственным, ну, федеральном смысле или городским, как это все происходит. Но я помню точно, что родители не обязаны ничего в школу сдавать.
Правда, не обязаны.
Мы говорим с другим, что есть те, которые хотят это сделать, например, поставить кулер в классе, да, для детей, и это стоит денег, и кто-то хочет, кто-то нет, начинаются конфликты. Но мне кажется, нужно же входить в положение друг друга. Например, семьи, у которых есть средства, они должны входить в положение семьи, у которых этих денег нет. А там обычно конфликты, споры, ссоры. Как этого всего избежать?
Ну, я пытаюсь все-таки про какие-то триггеры рассказать. Ну, в общем, мы их обозначили. Да, мы их обозначили так или иначе. Ну, вот это, то есть их может быть очень. Ну, опять, не то, что их много, но обычно это финансы, и обычно это организационные моменты. Да? Как мы будем поздравлять учителя? Ну, например, это бедные родители, которые выпускают своих детей. Ну, то есть это вот девятиклассники, одиннадцатиклассники. Потому что там все разные абсолютно, и кто-то хочет лимузины, кто-то хочет корабли снимать, кто-то хочет рестораны, ну и так далее. То есть там фантазия очень бурная, и поэтому Поэтому здесь очень тяжело, потому что ну, и уже дети тут вовлечены в этот процесс, поэтому бывает очень тяжело. Теперь, каким образом из всего из этого ну, как-то надо выходить? Ну, не участвовать в чате, я бы так сказал. Конечно, можно отвернуться от всех. Есть такие родители, которые вообще не ходят ни на родительские собрания, которые ни в каких чатах не участвуют, вообще ничего не сдают. Вот, я не знаю, как их ребенок себя чувствует, когда там ну, какие-то новогодние подарки дарят, а ему не дарят и так далее. Но мы, у нас там есть парочку таких мам, обычно я говорю, давайте мы просто подарим ребенку подарок. Ну, я не знаю, там на 100 рублей, на 50 рублей никто не обеднеет. Да, чтобы не было. Ну, что, я не знаю, может быть, там очень плохая ситуация. Тоже возможно вникнуть в жизнь там, еще 30 семей, которые учатся в твоем классе. Поэтому мы обычно все ну, покупаем. Ну, опять, никто никого не заставляет. Но понимаешь, ведь чат родительский, он такой же чат, как и другие чаты. Поэтому там нужно соблюдать определенную этику и определенные нормы. Естественно, что если тебя провоцируют, если тебя обзывают, то есть нужно понимать, как общаться с такими людьми. И люди, которые хотят крови, ну, крови в кавычках мы возьмем, которые хотят разбора, такие люди есть. Вот есть люди агрессирующие, есть люди с повышенным чувством агрессивности, и, понятно, они будут искать вот этого повода для того, чтобы этот повод получить, и потом уже начать бомбиться из-за всех пушек, чтобы как-то вот, ну, вступить в какую-то такую конфликтную диалоговую форму.
Нас есть комментарий от Елены, что если человек может убить, то проблема уже не в чате. Он и без чата может это сделать. Что думаете об этом?
Не, ну, человек, который может убить... Нет, ну, он же не в чате убивает, он же вне чата убивает. Ну, естественно, конечно.
Но чат — это как провокация.
Чат — это как провокация. Это есть человек, который... Ну, всем, ну, многие из нас автолюбители, мы едем... То есть мы можем нечаянно кого-то подрезать, не увидеть, там, например, человека, он может выбежать и нас тоже прикокошить. Таких людей достаточно много, и вообще агрессивных людей много, я хочу сказать, психически нездоровых людей много. И поэтому, если вы вдруг кого-то подрезали, или если вы видите, что какой-то человек пытается там куда-то пристроиться, пытается влезть в, я не знаю, как это называется, полосу, да, на поворот там, обогнав вас и так далее. Но я хочу вам сказать, лучше уступите. Это не то, что вы будете чувствовать себя мужчиной или не будете себя чувствовать женщиной и так далее и тому подобное. Это определенная безопасность. Потому что это, опять, что там с этим человеком происходит, я не знаю. Если у вас дети, например, в машине находятся, да, человек может выбежать, начать бить кулаком там, по вашему стеклу, по вашему капоту, еще что-то произойдет. То есть, если вы видите, что человек себе, как мы сказать, даже не человек, а даже вот его письмо, или его письмо, в смысле, вот его текст, или его машина, она двигается как-то рывками, он настаивает и так далее и тому подобное, должно включиться здравая логика. И поэтому лучше вы подождете 5 минут, нежели потом произойдет конфликт, вы обязательно будете... В лучшем случае это будет просто небольшое ДТП, а в худшем случае это будет смерть. Понимаете? И дети это все видят.
Понятно, но в чате так невозможно, потому что вот кто тебя подрезал на машине на дороге, это несколько секунд, и дальше вы с этим человеком больше, дай бог, никогда не встретитесь, не увидитесь, и все. Здесь же в родительском чате это решение проблемы. А если мы постоянно будем соглашаться на условия, которые выдвигают нам агрессивные люди, это что? Это какая-то зависимость
получается? Нет. Я не говорю о том, что нужно соглашаться на условия агрессивных людей. То есть разные подходы. Например, вы голосуете, ну, опять, вы предлагаете голосование. Давайте мы не будем сейчас, понятно, кто-то хочет красные бантики, кто-то хочет бантики в горошек. Окей, мы не находим, ну, понятно, все аргументы, какие можно были высказаны, мы не находим общего решения. Давайте устроим слепое голосование. Например, в Телеграме такое возможно сделать. То есть вы запускаете слепое голосование, и понятно, горошек победил. Например, там 12 за, 8 против. Хорошо. Горошек победил, значит, покупаем бабочки в горошек для всех. Вот, кто вообще не хочет, пожалуйста, не покупайте вы эти бабочки или что-то там, коробочки, все что угодно. Поэтому насильно мил не будешь, и опять, но самое главное не ввязываться в эту войну, потому что если нужно почувствовать вот эту вот грань, да, нужно почувствовать эту, вот этот напор, и если человек уже начинает переходить на личности в чате нельзя переходить, например, отчеты тут, и так далее, то есть какой-то мат, какое-то обзывательство, когда человек переходит на личности, это значит уже все, красная фишка, красная карточка, все, нужно остановиться и сказать, все, спасибо, я поняла, спасибо за то, что вы меня позвали в этот чат, извините, по техническим причинам я больше в этом чате находиться не могу.
Вы знаете, с одной стороны, я понимаю, о чем вы говорите, вот ваш совет. Это сознательное избегание, да, конфликтных ситуаций, потому что нервы себе дороже. И вполне вероятно, это действительно такая взрослая, взвешенная, уверенная позиция и все такое. Согласна, потому что бантики не самый важный вопрос в жизни. Но с другой стороны, почему... люди позволяют себе вот так себя вести, да, оскорблять, обзывать, что-то там делать, а мы просто... Ой, извините, до свидания.
Если тебе человек, мы должны понимать масштаб бедствия. Мы должны понимать, вот если ты идешь, если ты ввязываешься в войну, если ты ввязываешься в какой-то конфликт, ты должна примерно представлять, что тебе это стоит. Если человек тебя оскорбил, ты должна понимать, что существует такая статья по поводу оскорбления. Значит, ты должна цивилизованным образом написать заявление в полицию, сделать скриншот.
Вы предполагаете, что мама условного четвероклассника, и учитывая, что ребенку учится еще 6 лет или там сколько в школе, 7, подождите, да, 7, она что, пойдет писать заявление?
Нет, подожди секундочку. Я тебе отвечаю на твой поставленный вопрос. А что, уступать, что ли? Я говорю, хорошо, если тебе не нравится уступать, если ты говоришь, что уступать не нужно. Есть другой вариант. Есть вариант, когда ты отстаиваешь свои права и когда ты хочешь этот человек поставить на место. Поставить человека на место можно разными способами. Можно упражняться в том же самом, перейти тогда, уже не в общем чате, а в личку перейти и уже там поговорить с ним.
И потом будет случай из Волгограда, да?
Да, будет случай из Волгограда. Но я не знаю, насколько это адекватный человек. Потому что одно дело, когда мы конфликтуем дома, когда конфликтует муж и жена, когда конфликтуют близкие люди, это один коленкор. А когда ты конфликтуешь с другим человеком, ты никогда не можешь знать, что у него в голове. И поэтому умный в гору не пойдет, умный в гору обойдет. И поэтому здесь, понимая, что лучше всего сохранить здоровье, сохранить свои нервы, свое время, тогда окей, лучше я... эти бантики покупать не буду, лучше я тогда пойду отдыхать. Но если ты, опять, как же мы говорим, что нужно просчитать, если ты готова поставить этого человека на место, если ты готова включиться в эту борьбу, если у тебя есть профессиональные навыки и так далее и тому подобное, ты знаешь эти статьи, там 15-е, по-моему, и ты готова включиться в эту борьбу, и сказать так, хорошо, раз вы меня оскорбили, я тогда пишу заявление в полицию, мы будем с вами разговаривать в суде. Ставишь точку и делаешь это до конца. Окей, есть такой вариант. Ты готова?
Ой, Юрий, не знаю. По моему характеру я готова, наверное, к другому варианту. Но
ты готова к какому варианту? Ты готова к варианту сражения?
Я думаю, что да. Но потому что я не считаю это нормальным. Понимаете, это как... Давайте на примере, сейчас очень грубое сравнение, но вы меня поймете, на примере семейного домашнего насилия. Ну, то есть, как бы, давайте мы просто будем делать так, чтобы не бесить агрессора, потому что если он выбесится, он будет нас избивать. Это сломанные отношения.
Человек я согласен. Я согласен с тобой.
А почему тогда мы так говорим, вести себя так в общих чатах? То же самое, есть какой-то там... человек, какая-то мама или какой-то папа, который так себя неадекватно ведет. И мы такие, окей, давайте мы будем с ним соглашаться, или давайте мы будем как-то, чтобы его не раздражать, иначе вот мы получим вот этот ушат. В смысле?
Я тебе назвал два варианта. Есть же несколько этих вариантов. Тогда, если ты обладаешь логикой, риторикой, терпением, самое главное – это терпение. Тогда ты очень методично Ты же понимаешь, что в этом это же не твой личный чат. В этом чате еще находится еще 28 человек.
Да, которые почему-то тоже терпят. В смысле?
Которые терпят или не терпят. Нет, это пока мы рассматриваем идеальный вариант. Это когда есть, например, ты, есть другой человек. А если в эту катавасию, если в этот конфликт приходят еще какие-то сообщения, будут писать, что, например, родители поделятся на две, например, на три категории: есть за, против и нейтральная часть. И вот это вот количество вот этих вот, ну, сообщений, нужно все читать, кто что сказал, кто и так далее. Вот нет, если ты готова на это, я же не против. Давай.
Пишет, по-моему, ведущая завелась не на шутку. У меня просто острые чувства, понимаете, к несправедливости.
Нет, потому что, вот, понимаешь, как тебе сказать, но если дело принципа, да, вот если я, например, хочу отсудить у какого-то гипермаркета, там, например, 20 рублей, они меня обманули, и вот в суд и так далее, и тому подобное, потратив при этом 5000, да, на все судебные издержки, там, или, ну, не да, знаю, то готов я ли к этому или нет. Поэтому здесь нужно взвесить для себя. То есть для тебя принцип дороже, что для тебя дороже. Если ты готов, если у тебя есть для этого ресурс человеческий, если ты готова идти, пожалуй, опять, мы говорим, опять, но соблюдая определенные правила и соблюдая определенные нормы. Когда ты не переходишь на личности, когда ты не оскорбляешь, когда ты проявляешь терпение, когда ты движешься в рамках закона, когда ты ищешь себе сторонников и так далее. И ты этого человека ставишь на место. Окей. Есть такая вариация. Но опять, я понимаю, наше общество, это же не общество, где мы все через суд, это же, например, не Запад, западное сообщество,
где там... Я бы так сказала, там... даже не общество, где мы просто культурно умеем друг с другом разговаривать.
Ну, вот. Со спасибо и со здравствуйте. Сегодня два одноклассника у меня стояли под окном Сашкиных, они разговаривали на чистейшем отборном мате там и так далее. Поэтому я представляю, как родители общаются. И естественно, что их вокабуляр, их словарный запас, не, наверное, как у Пушкина 25 тысяч. Активных слов, которые он, 50, которые он использовал. Ну, это гораздо меньше. А ты в чате хочешь, чтобы он тебе развернул сложно сочиненные предложения, и чтобы он общался с тобой на «вы». Уровень родителей очень и очень разный. Я не хочу никого оскорблять абсолютно. Никого. Но я всегда смотрю, мне это нужно, это стоит моих сил. Если это стоит моих сил, то тогда я говорю: окей. Но соблюдая при этом определенные правила. Но лучше все начинать с самого начала. Поэтому нужно выбрать нормального администратора, нужно выбрать человека, который будет это все регулировать, и который будет этих хейтеров ставить на место и так далее, который будет... Должны быть правила чата.
Председатель родительского комитета это...
Председатель родительского комитета, он будет, например, говорить так: если вы еще будете так писать, мы вас будем вынуждены удалить из чата. Окей. То есть, который будет отслеживать. Но иногда бывает все стихийно достаточно. Понимаешь, потому что иногда... Я против того, чтобы люди каждый... Я понимаю, почему ты заводишься, или как сказать, почему ты реагируешь на это достаточно ярко. Потому что безразличие – это самое противное, что может быть в жизни. Это безразличие. И, к сожалению, достаточно много безразличных людей. Но... Я за реакцию, но за то, чтобы эта реакция не привела к каким-то трагедиям. Я за реакцию. Естественно, что хамов нужно ставить на место. Но не хамством, а по-другому. То есть,
по-другому способом, я поняла. Давайте так, если структурировать то, что мы сейчас с вами обсудили, когда начинается вот такой конфликт в чате, во-первых, должна быть проведена предварительная работа, когда чат только появляется, там должен быть модератор, зачастую это председатель родительского комитета или человек, ну, вот, который имеет, так скажем, условную власть, да, кого-то отправлять в бан или делать какие-то замечания. Если начался конфликт, то собственная наша позиция – это либо мы имеем силы на то, чтобы в этот конфликт вмешиваться, либо мы здраво понимаем, что нам это не нужно, вопрос нас не так сильно интересует, и поэтому мы сознательно игнорируем.
Или мы создаем инициативную группу, родительский комитет, который понимает, что наш класс сложный, родители сложные, поэтому мы лучше будем решать там, например, 6 человек, и мы будем решать это инициативной группой, которой у нас есть дело, которая компетентна, с кем мы можем договориться и так далее. И не будем убивать время. Но это как совет, это как формула, которой можно прибегнуть иногда. Это из опыта могу сказать.
Мне еще сложно это принять, потому что я, наверное, как раз человек, который бы с войной пошел потом. Ну, ладно. Я надеюсь, этот совет поможет тому,
я тебя уверяю, что с войной ты походишь первые 3 года, и потом... Да. Война не может идти 11 лет. А если у тебя будет 2 детей, это 22 года. Ну да. Мне твой оптимизм нравится. Мне твой оптимизм очень нравится.
Спасибо, я поняла, да. Если 3, я даже не буду ходить в школу просто. Да. Как-нибудь там сами договорятся, я поняла вас, хорошо. Ладно, давайте следующий момент. Какие еще могут быть триггеры? Что еще из волнующих тем у нас есть, помимо денег? Нам, кстати, прислали тоже сообщение про 2000 рублей. Сейчас, подождите, найду. Елена пишет, что сейчас родители сдают на рабочей тетради в начальной школе около 2000 рублей. И, я так понимаю, это там диалог состоялся, сколько стоит обслуживание ребенка в месяц, так скажем. Кстати, Юрий, у вас есть опыт, потому что у меня пока нет. Как вообще сейчас с поборами в этой школе конкретно?
Я бы не сказал, что это поборы. Учителя, они знают об этом, и они очень как-то достаточно... Они не лезут, они говорят, сами решайте эти вопросы. Ну, например, учебники школа выдает.
Да.
Учебники школа выдает. Но все остальное...
Остальное. Это понятно.
Ну, например, в частности, туалетную бумагу. Я уже, конечно, вы можете ходить, не ходить, но, ну, опять, если...
Все остальное, я думала, имеется в виду, как рабочие пособия для ребенка, ручки, тетрадки.
Даже секундочку. Ручки, тетрадки, конечно, ты там альбомы, краски и все остальное, клей, все это ты все покупаешь. Лучше все было, чтобы одинаково, например. Да, а не 35 разных ножниц, как решат, в принципе. Для меня лучше, как в Икее, лучше, чтобы это все было единообразно, чтобы никто не был в зависти, чтобы чей ребенку ножницы понравились, он их взял и так далее, потом эти ножницы нужно искать. Лучше все, чтобы было одинаково. Когда все это одинаково, это достаточно просто, это управляется, это во-первых. Во-вторых, всевозможные рабочие тетради, контурные карты, альбомы по географии, исторические альбомы, дополнительные материалы, это вообще книжная продукция, это все деньги. Мы собираемся. Потом уборка класса.
Это все сами. Меня интересует то, что принадлежит школе как зданию. Вы сказали, туалетная бумага, вы сказали, уборка класса. Вот эти моменты меня интересуют. Потому что
Понимаете, учительница просит, потому что уборщица, она, наверное, протирает класс, но дело в том, что все стены, окна это не делают.
А окна кто моет? Учитель или вы приходите?
Ну, обычно родители приходят и моют.
Еще и платят за это.
Или нанимают кого-то, чтобы... Ну, у нас так в школе. Я не знаю, как в других школах, и поэтому можно что-то... Если ты хочешь, чтобы твой ребенок сидел в чистом классе, то, по всей видимости, ты пойдешь и помоешь. Или можешь добиваться опять чего-то, но, как правило, ты этого можешь не добиться. Я про питание тоже не говорю, но питание – это отдельная часть, отдельная
история. Нет, говорите все, потому что это важный момент, это то, что обсуждается в родительском чате.
Нет, это уборка класса, потом это подарки. Подарки, опять, все это, ну, это зависит от родительского комитета и от класса. То есть, ну, классному руководителю подарок на день учителя подарить на 8 марта, я думаю, что, ну, наверное, это правильно. Или на Рождество. Ну, все зависит от объемов, да, объемов собранных средств. Потом родители решают подарки, дарить ли всем учителям, с которыми соприкасаются их дети, там, физрукам, военрукам, директору, завучу и так далее. Это уже сами решают родители, но иногда, опять, учитель может попросить это сделать, но родители могут согласиться или не согласиться, но все это закладывается в бюджет. Понимаешь? Mm-hmm. И что еще? Ну, наверное, ну, потом, например, принтер, мы заправляем принтер для учителя, для нашего классного руководителя, у нас русский язык, литература. Мы покупаем бумагу, пищу, мы покупаем бумажные полотенца в класс для того, чтобы они руки вытирали и так далее. Какие-то
у меня вопрос
моющие средства и так далее.
У меня сколько
Давай вопрос.
Почему родители должны это делать? Ну, то есть, я возвращаюсь к вопросу, что финансирование бюджетных учреждений – это бюджет государственный. Я единственное, что я не помню, как, это городской или федеральный, или вместе, или что. Почему такие вещи, а это вещи, я считаю, первой необходимости. Туалетная бумага – это вещь первой необходимости, понимаете? Половая тряпка – это туда же. Почему на это должны скидывать родители? Ну, то есть, одно дело...
Я тебе отвечу, потому что туда кладут туалетную бумагу, по всей видимости. Но я, опять же, в школе не был, ну, сейчас не бываю. Она или быстро заканчивается, или ее не хватает. И поэтому это есть в классе. Если ребенок хочет в туалет, он придет и возьмет.
Почему
я понимаю твое слово «почему», но я же не министр этого образования. Я не знаю, почему. Я тебе говорю ту действительность, в которой мы живем. Я вчера был на приеме у терапевта. И мне нужно сделать УЗИ. И я спрашиваю, на какую дату можно записаться? Она говорит, нужно ждать очереди 3 месяца. Я говорю, да я же до этого времени помереть могу. Ну, вот такая реальность, понимаешь? Но это подмосковный город Подольск, в котором я живу. Он, в принципе, не самый это такой
захудшалый. Я бы сказала, что еще и хуже бывают ситуации. Я все это понимаю. Просто мне кажется, я буду тем человеком в родительском чате, который будет спрашивать, как бы, ребята, подождите,
нет, нам на школу. Нет, например, представитель родительского чата, я тебе хорошо скажу, хорошо, вот тебе телефон директора, давай вперед. Если мы нашему классу будут выдавать там то, все 5-10, я буду тебе очень признателен. Но так как это практически выдается там на год или на что-то по нормам, которые там заложены, этого не хватает. Понимаешь, и у школы есть определенный бюджет. Мы сейчас перешли уже на вообще
какую-то другую. Это важно,
я понимаю, у школы есть определенный бюджет. У них есть этот бюджет. Вот у них там выделили деньги, например, там, купить одну тряпку в год, эту половую. Купили эту тряпку одну половую в год. Все, эта тряпка износилась через месяц, и тебе другую тряпку не дадут. И поэтому для того, чтобы дети твои не дышали пылью вот этой вот, потому что...
Я понимаю.
С кондиционером связано. Если ты хочешь, чтобы твой ребенок не умирал, у нас мать от жары там и все остальное, ты поставишь кондиционер, скажешь, ребят, давайте мы поставим наш класс кондиционер. Поставьте кондиционер.
У меня стратегия другая. Давайте, хорошо, попутно будем решать проблемы, которые в классе есть, будем покупать эти тряпки, будем покупать там эту бумагу, еще что-то. Но не возьмем это за аксиому, что типа так и должно быть.
Да точка. Нет, я же не говорю, что это за аксиому.
Потому что это неправильно. Это неправильно. Нам выделяют. Почему нам хорошо, если вы считаете, что школе выделяют мало денег, и вернее, не хватает этих денег, да, на школу, потому что учеников больше или сейчас. Давайте двигаться дальше, давайте дойдем до Минобра. Но что-нибудь будем делать, а не просто сидеть такие. Сколько сдать? 2000? Нет. Хорошо, вот вам сколько? 5, вот вам 5. И родители дома без штанов сидят.
Я тебе хочу сказать, что я там состою в инициативной группе тут нашего микрорайона, в котором мы находимся. Мы решаем не школьные вопросы, то есть мы решаем другие вопросы, там, благоустройство, потому что у нас сейчас постоянно свет берут, у всех аппаратура летит, в смысле, электричество отключают и так далее. Это дороги, это мусор и экология и так далее, и тому подобное, куча вещей. Вот у меня, например, даже руки не доходят, да еще, чтобы вопрос решать туалетной бумаги, потому что есть более глобальные вопросы. И у нас, ну, опять, в нашем королевстве, в котором живем, у нас есть слово «должно» и есть слово «действительность». Вот я тебе скажу, я как человек, который в школе уже 9 лет, то есть я уже в школе, то есть мы были в одной школе, там окно разваливалось, и нам сказали, ну, капитальный ремонт будет через 5 лет, а там снег задувал в это окно. Что делать? Ну что, вы скидывались на окно, чтобы поставили пластиковое окно, чтобы детей, первоклашки тогда были, 7-6-летние, чтобы их не сдувало, мы поставили пластиковое окно, скинули с родителями и так далее. Понимаешь? Ну, вот так. И это ну, та объективная реальность, которая...
Вам никогда не хотелось и то, как должно быть, совместить?
Я хожу. Я же хожу. Я же тебе. Я же не то, что вот лапки, как гусенок, сложил и сижу и ничего не делаю. Я хожу. Я хожу и к директорам, я обращаюсь к депутатам. Ты думаешь, я сижу? Я хожу. Но есть вот эта вот борьба с чиновниками. Я не знаю, ты с ними боролась хоть раз в жизни или нет?
Боролась. Да, ну, боролась.
Это тебе же присылают вот эту вот смету. Тебе говорят, что капитальный ремонт запланирован в 2024 году.
И все.
И больше средств нет. И что ты хочешь? Ну, хочешь замерзнуть, замерзай. Но тогда приходится что-то делать. Можно еще куда-то идти и так далее. Поэтому я говорю так, вот на этом мне уже жизни не хватит еще бороться. Там до Путина идти, куда там, до Мишустина, куда там еще, до Министерства образования, как ты сказала. Я уже не готов туда еще дальше идти, понимаешь? Потому что, понятно. Да... Но, к сожалению, мы сейчас говорим о том, что общество у нас достаточно аморфно, если мы об этом говорим. Но я хочу, чтобы мы вернулись все-таки к родительским чатам.
А у нас с вами вот живой родительский чат, понимаете? Активный родитель спорит с председателем родительского комитета.
Если классному руководителю положена одна пачка бумаги в месяц и не хватает, ну что ты сделаешь? Она говорит, что мне нужно распечатывать для ваших детей материалы. Шуя, ну я пойду за 250 рублей там закажу эту пачку бумаги, еще куплю. Ну окей, возможно, кто-то мне может сказать, что тем самым ты балуешь и разлагаешь так разложенное наше все это сообщество. Но нет, но правда, денег не хватает. Бюджет, который выделяет школы, не хватает его. Ты же помнишь эту трагедию в Казани, которая произошла? И директор, чтобы не нанимать военизированную или какую-то там охрану, а бабушка сидела. Потому что эта охрана, она увеличила свои услуги в 2 раза или в 2,5 раза. Уж я там точно не помню.
Этого не слышала.
И поэтому для того, чтобы нанимать этот ЧОП или что-то там такое, какая-то охрана, там, которая была раньше, до пандемии, они решили справиться со своими собственными силами. У них был турникет вроде как и так далее. Произошла вот эта трагедия. Но если бы у директора школы, насколько я понимаю, я надеюсь, что там деньги куда-то не уходили, были достаточно денег, понимаешь, были какие-то меценаты и так далее и тому подобное, я как директор школы, я бы нанял, наверное.
Очень сложный вопрос, я все это понимаю. Так, у меня еще один вертолет в соцсети. Что случилось?
Почему у меня летает? У тебя там МЧС какой-то. Или, например, вот в нашей школе пропали все вилки. Куда эти вилки делись, я не знаю. Может быть, в следующем году они предвидятся. Все дети едят ложками. Хорошо ли это, плохо, я не знаю. Но вилок нет в школе сейчас. Понимаешь? Может быть, дети их специально таскают. Может быть, какие-то дети таскают вилки на металлолом. Может быть, они очень бедно живут. Я не знаю. Но вилок нет. Может быть, их повара сперли. Не знаю. Понимаешь? И бюджет на вилок нет. И говорят, извините, вот смета, вот вилок не придадут. Пусть едят ложками тогда. Наверное, когда сопрут ложки, будут решать этот вопрос как-то. Будут опять, будем покупать... Каждый родитель купит своему ребенку столовые приборы. Может быть, так, не знаю.
Ладно, сложная тема, согласна с вами, сложная. Я сейчас, может быть, там у слушателей создалось впечатление, что я как раз из тех мамаш, которые ни копейки не будет сдавать.
Ты готовишься к мамашеству, поэтому правильно. Значит, ты должна все проверить, как оно работает в жизни. Я тебе все расскажу.
Вот, я не против сдавать, я просто хочу вот понять, а как это работает. Ну, то есть, согласитесь, не очень справедливо, потому что я знаю и другие школы, можно сказать, лично знакомы с школами, где просто директора там что-то себе в карман, что-то себе на дачу, какие-то там откаты получают постоянные, и коррупция процветает, а родители сдают вот на такие нужды, как туалетная бумага, согласитесь, так не должно быть. Поэтому, когда я слышу такое, мне всегда хочется докопаться до сути, а действительно ли бюджет, который получает школа, распределяет на школу, а не на что-то там еще. А так, в целом, я понимаю, что школа и государство, они не могут обеспечить нашего ребенка,
Я застал такую интересную штуку, когда еще давно, мне лет, наверное, 20 было, 35 лет назад при Советском Союзе, вот была такая штука под названием «Народный контроль». Вот были такие организации, вот, например, и я был в составе этого народного контроля, и мы ходили там, одну столовку проверяли. То есть мы заходили на кухню, мы брали пробы, мы взвешивали все эти блюда, смотрели чистоту и так далее. Я не знаю, кто проверяет школу. Сейчас школа – это достаточно такое интересное предприятие, куда ты особо и не войдешь. А уж тем более прикасаться к бюджету, к откатам и ко всем остальным вещам. Конечно, мы можем задавать вопросы. Меня-то больше всего интересует вопрос компетенции учителей. Я уж про туалетную бумагу вообще молчу. Меня вот этот вопрос больше интересует. У нас в школе очень большая текучка. У нас учителя не держатся на рабочих местах. Они увольняются во время учебного года. Дети не могут привыкнуть. И плюс качество преподавания. Не вот это вот. Ладно, то я дам 5 рулонов туалетной бумаги, там как сушки на шее повешу, пусть идет. Это не проблема для меня. Но когда учителя злые, когда учителя некомпетентные, вот это для меня проблема. И что директор школы предпринимает. Сейчас вот нет таких собраний. Ты даже этого вопроса не можешь задать, понимаешь? У нас поменялся директор школы. Это еще следующая одна задача, которую нужно решать. Поэтому мы не конфликтуем в родительских чатах, потому что у нас очень много вопросов, которые нам нужно решать со школой, кстати говоря. И у нас родители уже привыкли. Но это Сашкин класс. А вот Пашин класс, это сейчас он пойдет в третий класс, там, конечно, это уже новое поколение родителей. И там, конечно, когда они начинают писать и конфликтовать по какой-то вот игрушке, там еще что-либо, там... Ну, русский язык очень, как, исходя из того, как люди пишут, я понимаю, что там люди не очень грамотные, во-первых, и как они излагают свои мысли витиевато. Я еще пока их не видел воочию, моя жена ходит, и что-то мне не особо хочется разочаровываться вообще в людях, понимаешь? Ну, вот как-то так, понимаете, да, это достаточно сложно. И я хочу сказать вот нашим слушателям, друзья мои, пожалуйста, вот когда, если вы видите какой-то конфликт, еще что-либо, первый момент, вы готовы ввязываться в это? Если вы готовы, то это должно быть максимально корректно, это должно быть максимально этично и правильно. Понимаете, чтобы вы не были точно такими, как они, и чтобы вас тоже потом не подвели под какой-то монастырь и под какую-то статью. Нельзя, как сказать, в ответ отвечать тем же. Вот это вот самое главное правило.
Хорошо, деньги. Мы им уделили огромную часть эфира. У нас даже комментарий пришел от Альки, что название эфира надо бы поменять. Я догадываюсь, на какое, но не будем. Деньги, потом качество образования или компетентность учителей, правильно сказать, это тоже один из триггеров, да, на что активнее всего спорят в чатах. Я смотрела недавно два ролика, один, значит, уральский пельмень, по-моему, их делали, что родительский чат, и там просто переписка, ну, действительно, настолько комичная, там, из серии «А почему у моего сына, там, по-русскому 3?» и прочее, прочее. Ну, то есть, когда вот так пишут, или там... Тетрадка с якорями кто-нибудь забрал, присылает с цветочками, с цветочками. Она говорит, нет, я же сказала с якорями. Следующую тетрадку присылает с котиками. Она говорит, да, вот это. Ну, то есть ты понимаешь весь сюр, что там происходит. И какие вот еще есть такие триггеры? Ну, то есть помимо вот таких моментов очевидных, да, про деньги, про качество образования, об этом все говорят. Что еще может спровоцировать людей на конфликт в чате?
Людей может спровоцировать, но опять, понимаешь, это все зависит, конечно же, от внутреннего мира человека, от его психологии. И есть люди, опять я говорю, что вот им скучно, или, например, я же мать, и поэтому я знаю, как правильно. И вот такие «я же мать, я же отец», ну, отцов меньше, в основном «я же мать», и они начинают провоцировать и начинают цепляться ко всему. Или вот, в принципе, если немножко повернусь, а вот школа обязана, а вы тут собираете, а вы чего, вот это вот все остальное. Очень корректно хочется, ну не хочется, хочется некорректно, но приходится корректно отвечать. Если у вас есть вопросы в отношении этого и этого, если вы хотите, чтобы в нашем классе была туалетная бумага, пожалуйста, обратитесь к руководству школы и обеспечьте нас туалетной бумагой. Как правило, после этого инициатива этих людей затихает. Опять, я за корректные ответы. Поэтому есть люди, которые, вот, ну как тебе сказать, у них они исходя из своей сути, исходя из своей жизни, темперамент, они агрессивные, и они хотят проявлять агрессию. А это поле, где они могут это сделать. И они это делают, понимаешь? Это даже не какая-то материальная вещь, не какой-то материальный повод. Это потому, что есть поле, и сейчас я буду здесь утверждаться. И поэтому здесь есть, типа, условно говоря, кролики, среди которых я буду утверждаться. И порой так делают.
У нас пока нет новых комментариев. Я так смотрю. Да, вроде да бы...
Мы тут с тобой тут уже всех...
Вся эта история. Что еще я хотела спросить про конфликтный чат? У меня был какой-то вопрос. А, как вести себя в чате родителям детей, которые между собой конфликтуют? Мне кажется, это тоже одна из весомых вот причин, когда что-то в чате начинает происходить из-за того, что дети поругались.
Ну, а если дети поругались, ну, во-первых, здесь нужно классный руководитель, конечно, взять на себя ответственность за это, потому что он должен быть в курсе этого. Ну, я понимаю, опять я не видел этого всего, потому что опять в школу сейчас не зайдешь. Например, приходит ребенок и жалуется, что вот его там избил, побил какой-то другой ребенок. Вот, и первое, с чего нужно начинать, это нужно начинать с классного руководителя, нужно начинать со школы, не идти к этим родителям. Потом уже следующий шаг – это чтобы встречаться вместе уже в присутствии классного руководителя. Потому что я против того, когда родители начинают выяснять отношения без классного руководителя. Потому что это
приводит к трагедии, да? Потому что люди не знают, как правильно коммуницировать, переходят в личку, и начинается война.
Поэтому здесь нужно опять все решать через классного руководителя, потому что он несет ответственность, в частности, за детей на территории школы. Это его ответственность, если что-то произошло. И опять я должен понимать, я знаю, например, своего ребенка, что у меня миролюбивый, что если его побили и так далее. Я же хочу отстоять честь своего ребенка и наказать, например, если какой-то ребенок агрессивный, если он безбашенный и так далее. И поэтому лучше всего это делать в рамках закона, а не в рамках тех эмоций и тех потенций, тех желаний, которые могут прийти в процессе выяснения отношений с родителями. Представьте, что это семья алкоголиков. Или, например, там папа сидел. Или там еще что-то такое. Может быть, они очень адекватные. И, может быть, там сложный ребенок, который, может быть, он из детского дома взятый. То есть нужно разбираться с этой ситуацией. Лучше это делать через классного руководителя. Это прям моя настоятельная просьба.
Вообще, мне кажется, мне кажется, школу нужно воспринимать как такое учреждение, как вот мы относимся к каким-нибудь пенсионным фондам, налоговым, госуслугам, вот так же относиться и к школе. Единственное, что нам это мешает, что наш ребенок там, да, я понимаю, мы там кто-то 7, кто-то 8, кто-то 11 лет, в этой школе с этими учителями, с этим директором, с этим классным руководителем, с этими родителями и с этими детьми. Но вы от этого не становитесь семьей. Вы можете иметь хорошие отношения, но никогда не стоит забывать о том, что вообще-то это договор, да, договор между вами и школой на определенные там условия и обязательства. И время от времени в этот договор нужно возвращаться, смотреть и проверять, как там происходит вообще, все ли соответствует. Потому что часто же бывает такое, что у родителей с классным руководителем хорошие отношения, и чтобы их не портить, там какие-то высказывания ребенка игнорируются о том, что «а сегодня в школе было вот так, а меня вот побило вот так». Ты, мама звонит классному руководителю: «Татьяна Ивановна, а что такое?» Татьяна Ивановна говорит: «Да нет, ты что, он все придумал, все нормально там было, ну правда там, да, перекрикнулись парой фраз, и все». А там действительно, может, драка у детей произошла. Вот сложный это момент.
Нет, это сложный момент, естественно, но вы же видите состояние ребенка, и опять, вы же, когда есть, опять повторюсь, когда есть взаимоотношения, взаимопонимание с ребенком, который вам все расскажет, и расскажет, он, конечно, может приврать где-то еще что-либо, но вы должны уже понимать своего ребенка, то тогда вы идете к Марье Ивановне, потому что вам-то ребенок дороже, чем Марья Ивановна, и вы уже опять, не переходя на личности, не оскорбляя, все достаточно этично должно быть. И вы выясняете. И просите, чтобы те родители пришли. Вот. Если ребенок избит, если у него синяки, вы идете в травмпункт. Потому что вообще, кстати говоря, когда вы приходите в травмпункт, врач, который в травмпункте, он должен заявить об этом в полицию и сказать, что у ребенка побои. этот сигнал идет там в полицию, потом совершенно летним инспектор должен прийти и выяснить обстоятельства, почему. Вы говорите, что это было в школе, и тогда уже полиция будет работать, если это уже что-то серьезное. Понимаете, вы подключаете полицию, потому что, ну как получается преступники? Преступники, получается, с самого раннего возраста кто-то начинает, кто-то кого-то распускает, кто-то попадает под определенное влияние, и поэтому из детей вырастают уже взрослые преступники.
Какая-то у нас непозитивная нота под конец эфира, потому что сейчас уже все, у нас эфир закончился. Ну, в общем, друзья, не конфликтуйте по возможности, а если у вас есть силы разбираться с проблемой, которая возникает в родительском чате, старайтесь это делать законными методами, законными способами и спокойно наберите терпение. Тогда все конфликты в родительском чате, скорее всего, сойдут на нет, если каждый родитель будет исповедовать такую позицию. Все, мы прощаемся с вами. Юрий, огромное спасибо вам за этот эфир.
Всего доброго.
Все, всем пока, друзья.
До свидания.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.